Петербурге 9 часов 10 минут. Сегодня суббота, 14 августа 2021 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит свое размышление на тему «Вальтер Скотт и кинематограф». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – русский писатель Леонид Андреев. Завершит выпуск «Звуковое пространство». Мы будем беседовать с лидером и вокалисткой камерного оркестра «Карелия» Никой Гавриловой. Совсем недавно коллектив выпустил новый мини-альбом, с которым мы и познакомимся в прямом эфире нашей программы. «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном,
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде, как она есть и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Сегодняшнее блюдо носит очень интригующее название. Я просто требую от вас объясниться, что такое дедушкины усы.
Ну, а прежде всего скажу, что у многих дедушек есть усы. Не у всех есть зубы уже. Вот в связи с этим есть известная такая детская шутка о том, что «Дедушка, у тебя зубки есть?» «Нет». «Ну тогда подержи мой пряник, пока я поиграю».
Добрая детская шутка.
Да, у дедушек есть усы, и в связи с этим... Ну, дедушки часто это все-таки такой объект большой любви. Поэтому кто-то когда-то придумал небольшую серию блюд, которая называется «Дедушкины усы». Сейчас я расскажу о... печенье, которое называется «Дедушкины усы». Ну, очевидно, что в рецепт не используются дедушкины усы. Это просто печенье напоминает по внешнему виду какие-то такие, знаете ли, закрученные кверху усы. Старомодные, правда, такие усы.
Дедушка был Сальвадором Дали?
Да, вот что-то типа Сальвадора Дали, между прочим. Значит, рецепт теста весьма прост. Это... стакан муки, 100 граммов размягченного сливочного масла, немного разрыхлителя, столовая ложка сахара и 2 желтка. Это, собственно, получается такое чуть затянутое песочное тесто. Это тесто нужно быстренько замесить и положить в холодильник на некоторое время. А пока нужно приготовить начинку. Нужно взять 2 оставшихся белка. Если вы помните, 2 желтка пошли в рецепт теста. 2 белка, взбить их с половиной стакана сахара. Ну, это, по сути, получится что-то типа меренги. Такой еще не высушенный. И в эту меренгу вмешать крупно дробленые орехи. Любые орехи, какие у вас есть. Орехов может быть много, может быть мало, в зависимости от того, ну, как вы себе это видите.
Любые орехи, кроме арахиса, потому что он орехом не является.
Ну, да, ну арахис я люблю, между прочим, использовать для такой идеи. Затем уместно достать тесто из холодильника и скатать его в прямоугольник. Вы сами поймете, когда услышите рецепт до конца, каковы примерные размеры этого прямоугольника. Или, допустим, сказать в тесто, разделив его на части, в несколько прямоугольников. Потом на этот прямоугольник нужно нанести вот эту вот меренгу с орехами. Причем, ну, немного не закрывая края теста. Немного не доходя до краев теста со всех 4 сторон. А потом длинные стороны этого прямоугольника нужно закрутить навстречу друг другу. Но чтобы они не встретились, чтобы между ними было расстояние 2 сантиметра. Вот вам усы. То есть, да, это некие усы, которые закручены вверх. Ну, или вниз, я не знаю, кому, кто как будет смотреть. Затем вот такой рулет... нужно поставить в духовку градусов на 180 до тех пор, пока вы не увидите, что тесто испеклось, что оно стало таким золотистым, что очевидно, что и меренга подпеклась это внутри теста. И в том промежутке, который остался открытым между вот этими двумя скрученными, так сказать, объектами. Потом этот рулет нужно вынуть из духовки и, пока он еще горячий, нарезать его на печенье. То есть нарезать его поперек. У вас получится каждый раз... Каждая порция – это дедушкины усы. Каждая печенюшка – это дедушкины усы. Вот такая есть идея. Очевидно, что если вам не лень, то можно еще и заглазировать это печенье, уже нарезанное, скажем, сверху, шоколадом или какой-нибудь сахарной глазурью. Но это уже дело ваше. Достаточно того, что я сказал, просто скатать, испечь и нарезать. Вот такие могут быть усы.
И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерцов.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представляет свое размышление на тему «Вальтер Скотт и кинематограф».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители кино. 250 лет назад, 15 августа, родился великий шотландский поэт и писатель сэр Вальтер Скотт. Его значение для литературы необъятно, для кинематографа очень велико. Всем ведь с детских лет известно, как должен выглядеть хороший исторический приключенческий фильм. Особую роль в формировании нашего всеобщего представления, выработке шкалы, по которой мы меряем, осознавая это или нет, тот или иной кинопродукт сыграл именно он, шотландский бард, прославившийся на разных поприщах, умный, пытливый, уважаемый адвокат, историк, семьянин и гражданин. Он прожил достаточно долгую жизнь, обзавелся семьей, четырьмя детьми, славой и почетом. Не сказать, чтобы деньгами, впрочем, это неудивительно. Он гордился своими предками и знал о них то, что не каждый стал бы афишировать, будучи писателем романтической эпохи. Так, один из них был буяном, приговоренным к повешению, которое пострадавший заменил принудительной женитьбой обидчика на самой уродливой из его дочерей. Чем не сюжет для авантюрного романа, который, к тому же, кончился, как говорят, парадоксально счастливым образом. Брак, заключенный именно так, по принуждению, оказался на редкость прочным. Но даже если и этот случай относится к семейным преданиям, а не к реальности, все-таки и он украшает биографию Вальтера Скотта, как и его собственные поступки и достижения. Вальтер Скотт закончил Эдинбургский университет. В юности прославился как поэт-переводчик страшных немецких баллад. Тогда, в конце 1790-х годов, это было модно на Туманном Альбионе. Мода дошла до нас постепенно. Лет через 15-20 Василий Андреевич Жуковский будет по-своему переводить и Бергера, и Шиллера. А еще через 10 лет русский царь порекомендует первому русскому поэту написать роман в духе Вальтер Скотта, в то время как сам Вальтер Скотт к этому моменту, начала 1830-х годов, уже отписался и даже успел умереть. Появится гениальная капитанская дочка Пушкина и русский роман, а за ним и русское кино, раз уж надо говорить именно о кино, начнет жить совсем другой жизнью, в которой исторический роман по Вальтеру Скотту будет одним из главнейших жанров. Что же такого сделал великий шотландец? Неужели до него никто не писал романов на историческую тему и с приключениями, любовными, военными или любыми другими? Конечно же, нет. Все было. И готические ужасы, и исторические изыскания, и длинное описание, коротающие нескончаемые вечера без телевизоров и прочей визуальной ерунды людям 18-го столетия. Поначалу молодой Скотт шел по проторенному пути собирания фольклора и переделывания его на новый лад, чем занималась вся просвещенная Европа тогда. Но делал он это чрезвычайно талантливо, во-первых, а во-вторых, как никто, умея балансировать между долгим для современного читателя громоздким историческим описанием оружия, интерьеров, костюмов, обычаев, событий и тем, что во все века интересует охочих до сказок слушателей, интригой нараций, захватывающей рассказываемой историей, любовью, соперничеством, поединками, игрой судьбы, везением и борьбой за правое дело. Кроме того, Вальтер Скотт создал кажущуюся простой, но очень действенную систему подачи материала. Кулер локаль – местный цветущий колорит, интересный читателю или зрителю сам по себе. И перенос основного акцента его внимания с главных исторических деятелей на придуманных неисторических героев. Как правило, впрочем, представляющих собой условную молодую пару, борющуюся за свою любовь, что, собственно, архетипично и всегда находит отклик в сердцах слушателей. Так что, когда мы читаем или слушаем по последней моде, или смотрим Вальтера Скотта, то всегда получаем приблизительно одно и то же, но это нас совершенно не удивляет и не отталкивает. Главные герои молоды и прекрасны, влюблены, активны, правдивы и полны решимости. Но любые герои, и мы с вами, между прочим, если посмотреть на мир по-вальтерскоттовски, живут в сложные времена исторических событий, которые всегда существуют где-то помимо простых человеческих желаний. Герои втянуты в водоворот большой истории. Великие мира сего помогают молодым, потому что наделены властью и почти волшебники, даже если они злодеи. Мы наблюдаем за великими людьми, вошедшими в историю, чуть приблизившись к ним, лучше понимая мотивировки их поступков в изложении автора романа. Мы оглядываемся вокруг. Повествование никуда не торопится, дает крупные планы, панорамирует, делает стоп-кадры, меняет ракурсы, и потому нам все будет видно, какую бы эпоху ни избрал пытливый ум романиста. Так, то замедляясь, то убыстряясь на продуманных сюжетных поворотах, мы доскакиваем с ним до конца истории. Частной и важной для обычных людей, и большой и скучной для них, но необходимой для государства и изучения ее в школах. Вальтер Скотт дает в руки инструмент творчества огромному числу последователей. И Льву Толстому, скажем, и Диккенсу, решившему однажды написать учебник истории для детей. У Диккенса получилось едко и сухо, с осуждением тех, кого он лично не взлюбил. Вальтер Скотт же похож на свет внутри готического собора. Просторно, много воздуха и повсюду разноцветные лучи, проникающие вглубь пыльной истории через нетускнеющие со временем витражи с картинками. Вальтер Скотт, как и эти витражи, как лицевой свод или роспись храмов, был создан для кино и ждал своего часа, пока кино не изобретут. Ну, а как только изобрели, представить себе это новое искусство без наследия писателя просто невозможно. Почти каждый год по 2-3 экранизации какого-нибудь его романа. Так что накопилось порядочно. И каждый раз проверено, после просмотра, что характерно в случае с Вальтером Скоттом, хочется его перечитать. Волшебство, да и только. Итак, 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта.
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – русский писатель Леонид Андреев.
Книжная полка.
Доброе утро. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леонида Андреева. Время от времени ваш литературный обозреватель погружается в недоумение. Что можно сказать по тому или иному поводу, если энциклопедическая справка малоуместна, а личного отношения нет как нет? Вот это тот самый случай. Поэтому сначала несколько общих слов. Так уж сложилось, что ведущие русские прозаики начала XX века почти без остатка делились тогда на реалистов и модернистов, и может создаться впечатление, что сами особенности их прозы тут ни при чем. Сколь бы ни были мистичны, почти болезненные истории Бунина в десятые годы, как бы ни обращался Куприн к историко-декоративной эротике, а Горький – к натурализму и ницшанской романтике, все равно все их считали реалистами, и в первую очередь они сами себя. И как бы подробно ни описывали русскую провинциальную жизнь Федор Сологуб и Андрей Белый, как бы ни были традиционны в своих исторических романах Мережковский и Брюсов, все, и опять-таки они сами, считали свою прозу символистской. Закон клуба, или, если позволите, жаргонное словцо, тусовки. С кем дружишь, в какое кафе ходишь, в чем журнале печатаешься, к тому полюсу литературы и причислят. Так вот, Леонид Андреев, так кажется, и остался до конца жизни по этой классификации реалистом, хотя и очень-очень блудным, ну, в смысле дрейфующим, далеко отошедшим от исходных позиций. Он и вправду начинал с добротных реалистических историй, тогда же вошел в круг Горького, вместе пили, вместе обсуждали пути развития литературы и проклятые вопросы, на которых Горький тоже был большой охотник, хотя решал их по-другому, все больше в пользу разума и борьбы. Андреев был куда более пессимистичен. Сюжеты и тон его рассказов, повестей и драм становились все более скептичны по отношению к революции, гуманистическим иллюзиям, судьбе и природе человека вообще. Нагнетание страшного и резко кричащего в его произведениях делает его одним из основателей и классиков мирового экспрессионизма. В литературе он оставался все более одиноким. Реалисты-горьковцы от него отвернулись, как потом не взлюбила его и советская критика, а классикам новой поэзии, потом и прозы, символистам, акмеистам, футуристам он был чужд с самого начала, хотя, возможно, здесь дело просто во взаимном непонимании. Времена, когда читатель ждал от этой прозы экзистенциальных откровений, кажется, прошли, но невозможно отменить статус Андреева как одного из крупнейших авторов прозы в ту интересную и страшную эпоху. Ну а теперь немного фактуры. Кажется, лучшее, хотя, конечно, и очень пристрастное, воспоминание об Андрееве оставил уже не раз упоминавшийся мной сегодня Максим Горький. Ну да ему и карты в руки. Младшего коллегу он знал очень хорошо, а в мемуарном жанре достиг одной из вершин своего литературного искусства. Вот несколько фрагментов из очерка, посвященного Андрееву. Следует заметить, что писался он в годы, когда Горький временно, уже еще, не был буревестником революции и мог позволить себе взвешенную позицию. Весною 1898 года я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гораська». Пасхальный рассказ обычного типа, направленный к сердцу праздничного читателя. Он еще раз напоминал, что человеку доступно, иногда при некоторых особых условиях, чувство великодушия, и что порою враги становятся друзьями, хотя и ненадолго, скажем, на день. Со времен Шинели, Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысяч таких нарочито трогательных рассказов. Вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые якобы должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души. Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли неинтересно вспоминать. Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помиловского. А кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту. Улыбочка эта легко примирялась с неизбежным сентиментализмом пасхальной и рождественской литературы. Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Леонида Андреева забавный ответ. Оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм: «Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда». Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго на крахмаленной рубашке была украшена дьявольски пестрым галстуком, а на ногах желтые ботинки. Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевая уже не в моде. Подозреваю, что она соврала. Наверное, дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что все это великолепие неудобно, а рубашка гораздо лучше. Однажды, увидав у меня в комнате московской гостиницы книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно: «Это зачем тебе?» Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, чем божественные сферы?» Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и все еще улыбаясь, он сказал: «Знаешь, это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о Боге, очень глупое, добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: все это чепуха, но для них вера необходима, и они убивают его». Однажды я рассказал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей честной жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружавшие ее, издыхая от тоски или стремглав, бежали прочь от всего образца добродетели или же ненавидели ее до судорог. Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал: «Я женщина честная, мне ни к чему ногти чистить, так?» Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил. Женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски искренне стал хвастаться. Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя-тремя словами поймать самое существо факта или характера. И произнес длинную речь в похвалу себе. Но умница, понял, что это немножко смешно, и кончил свою тираду юмористическим шаржем: «Со временем я так разовью мои гениальные способности, что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи». оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки. Одна из них, стройная эстонка, назвала себя Эльфридой. Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими серыми без блеска глазами, жуткой серьезностью, и кофейной чашкой пила какой-то зеленый ядовитый ликер. От него исходил запах сжженной кожи. Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданными забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам. Они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно. Когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть плененного зверя. Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь, почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена. Она, видимо, считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила: «Он так любил меня, даже вспомнить страшно, укусил, знаете, а у него зуб вставлен был и остался в коже у меня». Леонид был уже сильно пьян, и с ним было много денег. «Когда баран отведает редьки, у него вырастают крылья», — говорил Леонид. «Нет, это неправда», — серьезно сказала девушка. На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было еще не поздно, едва за полночь. На воздухе Андреев совершенно опьянел, задремал, покачиваясь. В конце Каменноостровского проспекта спросил, испуганно открыв глаза: «Ты прогнал эту?» «Ты хитрый. Я тоже. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек. Пьешь много, а не пьянеешь. От этого дети твои будут алкоголиками». Ну и так далее. В общем, очень интересные воспоминания Горького о Леониде Андрееве. И ровно сегодня, со дня рождения Андреева, исполняется 150 лет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Звуковое пространство.
Замечательный петербургский камерный оркестр «Карелия» записал новый мини-альбом под названием «Первый день на земле». В начале августа состоялась презентация этого альбома. И вот, наконец-то, нам удалось связаться с музыкантами, чтобы поговорить об этой музыке. Музыканты, естественно, были летом где-то в недостижимости, вне связи. Вот теперь связь стабильная, она есть. Я прошу любить и жаловать моих сегодняшних гостей. Это участники камерного оркестра «Карелия», Ника Гаврилова, вокал, душа и лицо коллектива, и гитарист Антон Верстовский. Ребята, привет.
Привет, привет.
Ну, рассказывайте. Удивительно красивый, удивительно... Это полотно, несмотря на то, что это три песни. Я вот немножечко послушал, немножечко почитал и понял, что вы еще и расширяете свои собственные... Ну, пусть это будут рамки, да, которые вы... Все-таки ансамбль существует в определенных рамках. Давайте уж я использую это слово. Вы пригласили музыкантов дополнительно. Рассказывайте.
У нас есть там песня «Симфоническая музыка», в которой мы действительно немножко расширились. И это случилось достаточно спонтанно, потому что писали мы альбом внутри проекта «Заберите меня в Ленинград». И этот проект дает возможность воплотить любые задумки, какими бы масштабными они ни были. Мы этого не ожидали. И песня «Симфоническая музыка» лежала у нас какое-то количество времени в столе, потому что она сложная для реализации. Там сложная пачка, там струнная, арфа, чего там только нет. И среди ночи, уже буквально за несколько дней до записи, мне позвонила менеджер проекта Оксана, позвонили аранжировщики Филипп и Дмитрий Братухин и сказали, что давайте попробуем сделать, написать ноты, все подготовить. И буквально за пару ночей ребята собирали вот эту плотную пачку из аранжировки, у меня была электронная аранжировка, и в итоге собрали сложное симфоническое произведение в идеальном просто виде, с идеальными партитурами, так, чтобы музыканты могли прийти и исполнить.
Даже ноты напечатали.
Да, и так все случилось.
Все как у больших.
Да, и причем это сделали, ну, как... Вообще, это просто произведение, к которому мы притрагивались так чуть-чуть, но понимали, что это очень сложно. А здесь мы поняли, что нам просто Вселенная говорит, мы все дадим, сделайте, пожалуйста. Мы сделали.
Замечательно. Никогда не отказывайтесь, когда Вселенная просит, не стоит отказываться. Ребята, расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе «Заберите меня в Ленинград». Такое ностальгическое название. Поподробнее.
Очень нравится вообще, как у них все сделано. У них такие теплые ламповые видео, превью, заставки. У них очень классный оператор и монтажер Ваня.
Какая цель, простите, прежде всего? Какую перед собой цель организаторы ставят?
Как мы понимаем, поддержка коллективов, у которых есть большие творческие задумки и которые кажутся организаторам и продюсерам проекта интересными. То есть, по сути дела, это сотворчество, потому что там на конкурсной творческой основе отсматриваются работы, отсматривается творчество, что ты делаешь. И если ты созвучен проекту, и люди видят потенциал в том, что ты делаешь, они связываются с тобой и дают тебе, по сути, максимум для того, чтобы ты в небольшом EP выложился, реализовал задумки.
А почему такое название?
«Заберите меня в Ленинград».
Да, в прошлое вот так нас утаскивает.
Там есть очень классный парень, это Дима, который поет в пролетарском танго. И пролетарское танго, оно же само по себе, ну, так это ретро-проект.
Да, да, конечно, это ретро-проект.
Вот, и я так понимаю, что у него... все, ну, вот именно его вкус, его любовь, она вот именно носит такой вот теплый ламповый характер, да, к музыке. И поэтому родился именно такой проект, который выглядит как «Заберите меня в Ленинград», да. И вот, я думаю, что все пошло отсюда.
Понятно.
Ну, и на самом деле в этом есть некоторая романтика, которая бы просто... Проект бы выглядел совершенно по-другому, если бы это было что-то более такое
ультрасовременное.
Да, кроме того, там довольно интересный состав жюри, который состоит в том числе из консультирующих сейчас действующих музыкантов. Вот. Не хотелось бы взять кого-то конкретно, но в целом просто компания интересная подобралась.
Mm-hmm. Да, там мы очень тоже загорелись, когда поняли, что там есть Тейр Мейерт, есть там Антон Беляев, а у них как раз такое больше эстрадное направление, да, там это там прямо есть брит-поп, и это очень классное сочетание, когда такой теплый ламповый брит-поп и все это.
В Ленинграде.
Да.
Хорошо, да. Ну что ж, замечательно. Давайте будем слушать музыку. Представьте, пожалуйста, первый трек. Из трех. Что это? Что это за произведение?
Это первый в мире трек, на котором записан не Никин вокал в Карелии.
Да, да. Этот трек записала вокал и написала саму песню наша флейтистка Яна. И сама эта песня, она является завершающей на альбоме, поскольку он сам по себе такой... Там очень три разные песни, и они вносят некоторое душевное потрясение, когда ты это все слушаешь. А песня «Поезд», она сама по себе колыбельная, она успокоит, убаюкает и объяснит тебе, что все-таки все хорошо.
Или разбудит.
Ну,
сейчас 9:40, давайте убаюкаем наших радиослушателей. Давайте, группа «Камерный оркестр Карелия» у нас в эфире, давайте слушать.
Догоняет облака, обгоняет облака. Уплывает вдаль дорога, как река, бездонная река. Средь бескрайних полей, где колышет беспечный ветер. чудесные сны, цветущие в лунном свете. В звездном океане качается лодочка луна, с грустной песней держит путь рыбак к далеким берегам, где царствует покой и свет, где хаоса и горя нет. И как хорошо, что нам с ним по пути. Мимо рыбака песня его будет не так уж печальна, а песня моя будет не так весела.
Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот звучит современная нам Карелия камерный оркестр. На связи со мной Ника и Антон, участники проекта. Ребят, очень красиво у вас получилось. Очень красиво. И то, что вы сказали, что вы три песни записали за три дня, а вот мне сейчас только что, пока музыка была в эфире. Это потрясающе. Это удивительно хорошая работа, и чувствуется, что вы не зря эти годы потратили. Слаженность коллектива, очень хорошее гармоничное звучание. Просто я, уж простите, дорогие мои, когда услышал вас первый раз на каком-то концертике в каком-то маленьком клубе, я подумал, ну ничего особенного, какая-то странная группка, никакого своего лица, ничего. И вот у вас не было стремительного взлета, вы постепенно пришли к тому, что я сейчас слышу, то, что меня действительно приводит в восторг. Это не лезьте, вы же знаете, что мне от вас ничего не надо. Спасибо, молодцы. Рассказывайте, как вы записывали. Потрясающий звукорежиссер, я так понимаю, вам помогал. Молодой, талантливый парень.
Да, его зовут Антон Малинин.
Привет, Антон.
Да, привет, Антон.
Погромче, пожалуйста,
много...
чуть-чуть. Угу.
Привет, Антон.
Да.
Так нормально?
Да, слышно? Хорошо.
Привет, Антон. Очень хочется сказать тебе максимум приятных слов из вообще возможного количества. Потому что работа была проделана грандиозная в очень краткие сроки. Мы писали всего три дня, каждый вот с раннего утра до позднего вечера. И все это время Антон был гиперпродуктивен, и очень сложные вещи, струнные, арфу, он записывал легко, быстро и сразу же без брака. То есть буквально за несколько минут выставляются микрофоны. То есть это не часы подстройки, это минуты. И все. И у тебя вся симфоническая пачка в песне, и все супер.
Мне это просто то, к чему вы пришли, очень, очень нравится, потому что есть какая-то... Есть какое-то единство формы и содержания, и чем мне еще нравится камерный оркестр Карелия? Тембрами. Вот за это вам просто отдельное большое спасибо, потому что инструменты живые, настоящие, очень корректные играют музыканты, никто не лезет Это действительно оркестр. Это здорово. Это здорово. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что вы нашли эту форму, и она будет на долгие годы вам уже? Либо вы думаете о каком-то еще развитии?
Не, у нас все-таки есть какая-то идея, и форма, она меняется в зависимости от того, как меняется общество, в зависимости от того, что люди слушают, и хочется все равно достучаться до всех, попытаться что-то сказать. Вот, поэтому я думаю, что это не все.
Представьте следующий трек, пожалуйста.
Следующий трек называется «Беги от меня». И я считаю, что он достаточно сильно вызвал резонанс у нашей публики, которая слушает нас постоянно, да, то есть у нашего постоянного зрителя. Потому что это не похоже на то, что мы делаем обычно, и саунд там...
Звук.
Звук. Очень сильно там отличается. Там отличается, в принципе, все. И сама композиция, как композиция, да, то есть с точки зрения написания песни, и исполнение, звук, и все.
Давайте вот. Слушать. Поэтому... Давайте слушать. О музыке говорить, знаете, да, сложно. Давайте слушать. Да. Камерный оркестр Карелия.
Мое сердце бьется. Не остановиться в бешеном танце, кружить смазанных лиц, силуэты ловить, заставь мое сердце биться. Теплые слезы пусти на ресницы, без страха нырнуть в глубины вод, заставь мое сердце биться. Заставь, заставь. До свидания. Туман над водой, получай же мое обещание, без остатка забрать на прощание все утро прохлады с собой. Зажигай или прерыв так до рассвета, пять разноцветных кругов, и теряется в этом мелькании траектория снов. Заставь мое сердце биться, не остановиться в бешеном танце, кружить смазанных лиц, силуэты лови, заставь мое сердце биться. Теплые слезы пусти по ресницам, без страха нырнуть в глубины вод, заставь мое сердце биться. Не остановиться в бешеном танце, кружись смазанных лиц, силуэты лови, заставь мое сердце биться. Ищу траекторией снов, заставь мое сердце биться, заставь, заставь, заставь мое сердце биться, заставь, заставь, заставь мое сердце биться. Не остановиться, бежу на танце кружить.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем разговаривать с камерным оркестром Карелии. И напоминаю, что мы слушаем песни из нового мини-альбома под названием «Первый день на Земле». Ника хотела сказать еще об этой песне. Ника, прошу.
Да, эта песня написана благодаря одной картине, которую, как Антон сказал, я посмотрела залпом. И там буквально есть некоторые даже иллюстрации, то есть там сюжет вдохновлен фильмом. И у нас возникла идея сделать прямо фан-арт по картине для того, чтобы люди, которые слушают песню, они чувствовали, понимали и видели эти картинки. А потом, исходя из этого, появилась идея написать создателям картины, показать им песню, чтобы они одобрили возможность фан-арта. И им понравилась композиция, и мы сейчас ждем от режиссера и от Кинопоиска вот письменного разрешения, чтобы дальше работать с композицией, делать фан-арт и, в принципе, дальше как-то коммуницировать.
А почему
и
вы не называете название сериала?
Да Кинопоиск называют. Тебе что, заплатил Кинопоиск?
Нет, я еще не успела. Сериал называется
«Пищеблок». «Пищеблок», да, по повести Алексея Иванова. Замечательная вещь, замечательная вещь.
Всем советую посмотреть, и мне очень понравилось еще дополнение к фильму. Там в конце сидит вся съемочная группа, создатели, актеры, и идет повествование о том, что в пионерском лагере всегда было достаточно скучно, и хотелось, чтобы все вот эти истории, которые рассказывают, стали правдой для того, чтобы само путешествие в пионерский лагерь стало веселым.
Ника,
то есть, по сути, хоть... да?
Антон, ребят, к сожалению, у нас время уже уходит в бесконечность. У нас еще один трек есть, мы должны его обязательно послушать. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время запланированы какие-то концерты группы «Карелия» в Петербурге?
Да, я очень зову всех в Петербурге. На Ленинградские мосты 5 августа мы будем рядом со Спасом на Крови, на вот этом пешеходном мосту.
5 сентября.
Выступать. Да, обязательно приходите. Примерно в 18:30. Здесь мы, по-моему, будем. Я всех зову, мы будем играть в треки с нового альбома.
Приходите. В Москве 29 августа.
Да, в Москве 29 можете августа поехать за коллективом в Москву и послушать их еще и там. Да. Спасибо вам большое. Не останавливайтесь. Ребята, вы на правильном пути, как мне кажется. Спасибо. До новых встреч. Творчества вам и здоровья. И заключительный трек из альбома «Первый день на Земле» звучит уже в нашем эфире. Всем спасибо за внимание. Со мной на связи были Ника и Антон, ребята из камерного оркестра «Карелия». Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Спасибо. Что частотой стирает дни с лица планет, что сквозь века пронзает твердь земли, и души прячут.